Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Костя всегда так замечательно произносит эту преамбулу, что хочется встать и поаплодировать.
Не останавливайте себя. Не останавливайте себя, да, пожалуйста.
Владимир Романович, очень хочется поговорить о том месте, где нас не было с Костей, а вы были.
В космосе?
Нет, в космосе вы тоже не были.
А откуда вы знаете?
Ну, догадались. Зато вы были в Сочи, насколько можно верить новостям, на Всемирном фестивале молодежи. И не только читали лекцию, выступали, отвечали на вопросы. Там были не только вы, там был еще Святейший Патриарх. И тоже много говорил, отвечал на вопросы. К несчастью, наши специалисты по публикации новостей, они как-то так выбирают из всего массива информации только то, что совершенно никому не интересно. Поэтому хотелось бы узнать, что осталось за скобками.
Ну, я бы сказал, что в первую очередь был Святейший Патриарх, а еще и там ваш покорный слуга тоже. И, собственно, цель поездки у меня была главным образом это сопровождение его святейшества. Это был первый день работы фестиваля, 2 марта. И, как это часто бывает, официальное открытие, оно было позже, а у нас встреча была с участниками, пожелавшими посетить эту встречу, встретиться с патриархом, она была в 13 часов. А открытие, по-моему, было в 16 или в 17, что-то такое. По замыслу, да, ну, я на всякий случай скажу, хотя, мне кажется, сейчас информационное поле насыщено этой информацией, но, тем не менее, там порядка 190 стран, представители 190 стран, присутствуют, смогли приехать. Конечно, это в том числе и те студенты-иностранцы, которые у нас учатся, их немало, но в том числе и те, кто, вот, несмотря на все сложности, как сейчас модно говорить, логистические, смогли добраться. И вы знаете, их вот на разных встречах иностранцев довольно много, это заметно, потому что вот, забегая вперед, скажу, что когда у меня третье утром была лекция, причем для школьников, то есть для самых младших участников фестиваля, а там в этом году мы впервые вот с 14 лет разрешили, ну, какое-то количество. И я зашел, смотрю, там стоят вот эти будки переводчиков-синхронистов. Ну, я удивился, думаю, да ладно, что там, не придет особо никто, и откуда школьники-иностранцы. Но вот у меня где-то почти половина была, не так много было народу, потому что мероприятий очень много, но было человек 60, и вот где-то не меньше 20 это были иностранцы. Вот, поэтому их действительно очень много, и они действительно разные. Вот, это очень здорово. Ну, вот возвращаясь к тому, что происходило у нас, вот первый день по замыслу организаторов, каждый день посвящен какой-то теме. Вот сейчас не помню точно, как формулировалась тема первого дня, но она касалась ответственности за будущее, вот в таких словах описывалась. А патриарх, кстати сказать, несмотря на все усилия наших коллег, которые, как вы заметили, выбирают не самое интересное, все-таки выступление патриарха, все ответы на все вопросы, они опубликованы нами были, и на канале «Россия-24» был показ вечерний, не трансляция, но запись практически полная, они, по-моему, чуть-чуть там поджали что-то технически. Вот это больше часа встречи, она была показана вечером в 20, по-моему, часов на «России-24» в тот же день. Вот. Ну, патриарх не так долго говорил, в основном он отвечал на вопросы, то есть, я думаю, где-то минут 20.
Так это самое интересное.
Да, 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 безусловно, где-то минут 20 было вступительное слово его, ну, тоже, мне кажется, довольно такое насыщенное, и какой-то текст у патриарха был приготовленный, но он от него отрывался очень много, что, в общем, обычно бывает, когда Святейший выступает, потому что он всегда реагирует на аудиторию, как бы ты ни готовился, ты вот глазами встречаешься. А тут мы понимали, вот когда мы с патриархом обсуждали, мы говорили, что вот, пожалуй, за 15 лет патриаршества у нас такой аудитории, может быть, и не было. Вот, поэтому он так очень с вниманием большим отнесся вот к этой встрече. Ну, и оно того стоило, потому что действительно потом, когда были вопросы, там география была замечательная, и вопросы, ну, такие, без, знаете, без поддавков. Вот, в частности, там о мигрантах был вопрос, который вот в соцсетях разошелся. Ну, вот причем парень из Киргизии его задал, который, правда, в некоторых соцсетях превратился в парня из Узбекистана, но это к вопросу об уровне журналистики, да.
Ну, а что спрашивали?
Было несколько личных вопросов, продемонстрировавших неплохое знание биографии патриаршей. Тоже, кстати, такие, что вот там патриарх говорил о традиционных ценностях, и был вопрос, что вот вы говорите про традиционные ценности, но вы-то в 16 лет ушли от родителей и стали жить самостоятельно. Как это вот против воли, значит, родителей? Ну, патриарх, правда, поправил вопрошавшего, или девочка это была, не помню сейчас, он сказал, что все-таки это было не против воли родителей, но действительно вот пришел, сказал, что я хочу жить отдельно, самостоятельно. Вот, и он довольно подробно рассказывал там с какими-то деталями советского времени, там, насколько там копеек в день он там питался, там, газету покупал, там, еще что-то, там, какие-то плавленые сырки, вот, и, ну, вот такой был очень какой-то живой разговор. Мне запомнилось еще, ну, это наши были знакомые, мы, собственно, их пригласили, это вот семья священника Глисона из США, которые, в православные священники, которые переехали. Это вот были единственные гости, которых мы специально позвали, чтобы они участвовали и вот дали возможность. Ну, мы надеялись, что они смогут задать вопрос, потому что там микрофоны были, ну вот, поскольку там тоже как-то общались все перед началом, то они... Ну, и потом она была заметна, она сидела с папой. Папа, там, собственно, по-моему, 2 или 3 священника было всего в зале на там 1500 человек почти, поэтому... Вот, и девочка сказала, что вот мы переехали, ну, такой немножко забавный был вопрос, как хватит ли всем места в России, вот. Вот, ну, и вот можно посмотреть, прочитать и увидеть, что патриарх ответил, все это есть у нас.
А они там же живут, Валерий, или они живут в Сочи и приезжают?
Это же все в Сириусе происходит, то есть площадка является Сириус, вот, другое дело, что там много чего построено, там же, собственно, концепция фестиваля, это такой молодежный город. Вот Сириус превращен, и там много чего выстроено. В частности, вот патриарх, когда приехал, вначале мы ходили по вот зданию аэропорта, как они называют, но это как метафора такая. То есть это построенные специальные такие площадки, которые превратились вот на момент, на время проведения фестиваля в такой импровизированный аэропорт. То есть там как все вот сделано. Там, ну, я не знаю, взлетно-посадочная полоса есть. Ну, не буквально, конечно, такими. Но все это как-то обыгрывается вот смыслами, ну, допустим, там табло с полетами, да, и там какие-то там, ну, в будущее куда-то, вот такие вот вещи. Вот. И вот это все насыщено, так сказать, самой разной жизнью. Есть там зона там duty-free, где представлены какие-то продукты из регионов России, там, ну, что-то такое, там, вещи, вот одежда какая-то. И живут они, я так понимаю, ну, поскольку я вот сам жил в образовательном центре «Сириус», для меня уже родном таком, тут многие, по крайней мере, школьники, вот, они тоже жили там же, размещены были в этих номерах, ну, то есть в «Сириусе» в этом смысле все подготовлено. Но, знаете, там, я бы сказал так, что все задействовано было, потому что людей очень много, потому что я знаю вот Юрий Павлович Вяземский, который тоже принимал участие, у них была площадка, там как-то причудливо сплелись Кант, искусственный интеллект, и там, собственно, был вот Юрий Павлович, Татьяна Владимировна Черниговская и ректор Калининградского университета, который, я так понимаю, во многом эту встречу инициировал и собрал замечательных таких гостей. Вот они жили в каких-то гостиницах в Сочи. насколько я понимаю.
Вы сказали, что такой аудитории за 15 лет патриарша, что у святейшего не было. А вот такой, это какой? Такой разнообразный по составу
да,
стран?
Да, я прежде всего имел в виду по странам.
А
да.
Это как-то, ну, не знаю, что здесь вот оценил патриарх? Разнообразие вопросов? Или, может быть, были какие-то вопросы или реакции, но которых не ожидаешь, которые не были бы характерны для граждан России, а вот иностранцы, что-то патриарх такое спросили?
Ну, я бы не сказал, что там, знаете, какие-то прям были такие вот вопросы, которые бы никогда наши, тем более, что наши тоже были делегаты, участники фестиваля, и, естественно, из России, которые тоже задавали вопросы. Ну, просто это, ну, знаете, атмосфера такая очень, очень доброжелательная и добрая, я бы даже сказал. Ну, потом, представьте себе, вот молодежная такая большая-большая тусовка, да, и все это в очень современных, интересных, не знаю, декорациях, наверное, не самое хорошее слово, но другое сейчас в голову не приходит, да, все это проходит, и там очень насыщенная при этом программа, какие-то выступления, события, вот, встречи там с самыми разными людьми, там дискуссии и прочее, прочее, но при этом это люди просто из почти 200 стран. Вот. А, и это, конечно, производит впечатление, особенно по нынешним временам, да, вот это вот, как говорится, изоляция налицо, да, была вот, представителей 200 стран. Конечно, поэтому я имел в виду только это, не было аудитории, вот, то есть понятно, что патриарх много где бывал, много чего видел, выступал перед гораздо большими численно аудиториями, но чтобы вот в одном зале там было столько людей из такого количества, точнее, стран, конечно, такого я так сходу не припомню.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот и вы лекцию читали такой мультинациональной аудитории, но лекция была посвящена русской культуре.
Да.
А вот там были какие-то, может быть, вопросы или реакции от иностранцев, которые слушали лекцию о русской культуре, может, что-то новое для себя узнали или не ожидали чего-то, или не сразу поняли?
Вы знаете, от иностранцев у меня вопросов не было, но все-таки я думаю, что поскольку это еще у меня такая совсем юная была аудитория, то, может быть, они еще ну, где-то стеснялись, может быть, еще что-то. У меня все-таки активны были наши. Вот мне все вопросы, которые были заданы, ребят, которые подходили, это были наши. По-моему, девочка из Беларуси была, если сейчас я ничего не путаю. Вот. Но, с одной стороны, с другой стороны, несмотря на то, что я вот переживал, думал, как же, я даже им сказал, что, вы знаете, у меня такое двойственное чувство, я буду говорить о русской культуре, здесь есть носители русской культуры, и те, для кого она является иностранной, вот как-то мне надо, вот, чтобы не говорить очевидные вещи для одной части аудитории, но поскольку знание наших о русской культуре стремительно приближается к знанию иностранцев, то, в общем, я там немножко порезвился, там какой-то был вопрос в конце про единство смыслов, вот какое может быть единство смыслов, как-то я, ну, если я его правильно понял, я просто желаю это продемонстрировать, сказал, что вот, ну, смотрите, вот я говорю, читаю, уже небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало, вот, и вы, говорю, вы все понимаете, что это Лермонтов, и все дети сидят и кивают, я говорю, очень зря, говорю, да, потому что это Пушкин, да, вот, но так, я думаю, что они, конечно, понимают, что Пушкин, ну, так я пошутил, он говорю, а вот наши иностранные друзья в любом случае не понимают, да, мало того, что, говорю, сейчас там в кабинке ругаются про себя синхронисты, которые почему-то как-то это должны быстро перевести, вот. Ну, вот, так, вот такие, знаете, такие эмоции я привез, скажем так.
Владимир Романович, мне как человеку, который родился в год того самого эпохального Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году, И, как сказать, мне очень всегда было интересно слушать людей, которые в это время были уже молодыми, но взрослыми, что для них это значило. И в разных интерпретациях все говорят о том, что для большинства это был шок, потому что это было мгновенное погружение в мировую культуру, абсолютно закрытую для них до этого момента. Современный человек, в особенности человек века интернета, он даже представить себе не может, что такое изоляция от мировой культуры на протяжении нескольких десятилетий. Причем не только невозможность ни прочесть, ни увидеть, никаким другим образом прикоснуться, но еще и были такие годы, когда за это можно было поплатиться даже свободой. Поэтому, когда совпало с этим Всемирным фестивалем в Москве, открытие выставок, какие-то выступления иностранцев и какие-то лекции, вот, ну, приблизительно по той же схеме, что и в Сириусе сейчас, но это было шоковое открытие для огромной молодежной аудитории Советского Союза, мировой культуры, которая потом, в принципе, так и не закрывалась. Уже не было сил у государства бороться с этой заразой, хотя оно как-то вяло пыталось, но ничего из этого не вышло. Но вы читали лекцию о том, как русская культура ощущает себя в мировом пространстве, то есть обратный процесс. На ваш взгляд, то, что фестиваль проходит на все-таки хоть и большой, но замкнутой и изолированной площадке, дает ли это такой эффект? Может ли это открыть русскую культуру тем иностранцам, которые на этот фестиваль приезжают? Потому что в Московском фестивале еще был огромный положительный эффект общения. Причем ни та, ни другая сторона не была к этому готова, для всех это было очень интересно и очень продуктивно. А здесь?
Да я думаю, это и сейчас главный эффект, и, может быть, даже в каком-то смысле единственный, потому что, когда мы говорим «открыть русскую культуру», ну, они все-таки не садятся, не читают Пушкина с утра до вечера. Вот, поэтому, смотря что под культурой понимать, И тогда, я думаю, на том фестивале, который вы вспоминаете сейчас, я думаю, все-таки речь шла о том, что мы столкнулись, или те, кто тогда участвовал, прежде всего с некой, ну, поверхностно-бытовой вначале, да, частью вот жизни, которая там, начиная от одежды и заканчивая, может, какими-то поведенческими моделями, которые для нас были непривычны. Вот, а культуру-то, ну, все-таки Шекспира в любом случае так или иначе читали. Вот, и в то время, поэтому тут большой вопрос, с какой культурой именно столкнулись, с какой частью ее вот в таком культурологическом понимании. Сейчас, мне кажется, важнее то, что общество эпохи интернета, социальных сетей — это общество горизонтальных связей, выстраивание горизонтальных связей, и, собственно, Патриарх, кстати, об этом говорил. Он сказал, что вот у политиков могут быть там, ну, я сейчас не цитирую, да, конечно, но там свои какие-то сложности, но вот тем важнее, может быть, выстраивать какие-то горизонтальные связи, а здесь вот, ну, что называется, все карты в руки, потому что люди собрались, люди молодые, да, у них есть какие-то, они, понятно, что они друг с другом общаются, вот то, что я видел там, то там лезгинку танцуют, то, значит, какие-то песни народные русские поют наши, значит, тем, то они, значит, на своих там языках, вот, ну, это, то есть это, понимаете, это такая вот живая, большая молодежная масса, которую не нужно ничем занимать, она сама себя прекрасно займет. Я думаю, что это просто, собственно, самый главный эффект, и во многом это и есть, наверное, цель этого, это установление человеческих контактов, потому что очень важно просто лично знать людей, потом, понимаете, это же не просто, что называется, по объявлению приехавшие люди, да, все-таки это люди, которые в своих странах уже сейчас там заметны, а будут заметны в будущем еще больше, да, и это люди, которые, ну, приложили определенные усилия, чтобы приехать, это люди, которые что-то из себя представляют, так называть вещи своими именами, и то, что они своих российских сверстников увидели, то, что они познакомились, то, что они, естественно, будут сохранять какое-то общение, контакты, это, наверное, самое главное. Вот. Ну, понятно, что там, повторяю, много всего было. Вот, в частности, я еще принимал участие в открытии библиотеки «Сириус», которая вот в рамках фестиваля происходила. Меня пригласили, потому что мы в свое время с Леной Владимировной Шмелевой и с другими коллегами из руководства «Сириуса» обсуждали вообще замысел этой библиотеки, что это должно быть, как это будет, почему библиотека. Вот, и вот я... Мне кажется, это очень важным, что Елена Владимировна и вообще руководство «Сириуса» вот именно так, такое значение придает этой идее библиотеки, да, в таком современном, очень-очень широком смысле слова. Ну, то есть, конечно, не как книгохранилище, да, как место концентрации смыслов, общения, встреч в том числе. Вот, и, ну, в общем-то, очень было здорово вот там. И как раз... Там приходили люди, дарили свои книги. Там, то есть там в день открытия будет несколько тысяч книг там, со всего мира были подарены вот, в библиотеку «Сириус». А, и это тоже вот... И представьте, сколько таких событий вот за эти несколько дней произошло там уже. Ну, это очень здорово, кажется.
Вот вы, опять-таки, к лекции этой возвращаюсь, говорили школьникам о разнице между культуры вины и культуры стыда.
Да.
Вообще и стыд, и вина – такие категории, которые в каком-то смысле для современного, особенно, кажется, молодого человека, могут выступать аллергеном. Может быть, я сейчас намеренно огрубляю или как-то обобщаю, но кажется, что ну, категории вины точно ставят знак минус, как это, что кто-нибудь мне будет мою вину навязывать, я вообще ни в чем не виноват. И вообще психологи говорят, что чувство вины, оно пагубное. А стыд, да, кто будет меня стыдить, какая-то есть в этом морализация. Школьники восприняли то, что вы сказали?
Ну, я надеюсь, я все-таки это был час небольшим общения, да, и там ну, были какие-то вопросы, потом мы реакция, но мне сложно сказать, насколько это было воспринято, но я думаю, что вот эта вот такая типология культур, деление культурной вины и стыда, просто на всякий случай напомню, да, что это, в общем, что является критерием оценки поведения, либо внешние факторы, то есть стыд перед обществом, и тогда ты реагируешь на то, что общество как считает общество, и ты от этого зависим. Вот обычно в качестве такого яркого примера культуры стыда приводит японскую культуру, например. Вот где, где даже вот такая вот наиболее, может быть, неожиданная, и, но очень логичная в этой культуре вот такое явление, как там харакири, там сеппуку, да, это вот пример как раз-таки того, что ты перед обществом... Вот, в силу, так сказать, когда ты что-то не так сделал, вот ты забираешь свою жизнь, ну вот. Это именно публичный акт, да. А культура стыда – это все-таки то, что мы говорим обычно, приходит, появляется в авраамических религиях, в христианство прежде всего, то, когда неважно вообще, знают ли общество, да, потому что во втором случае, это, в первом случае это невозможно, если общество не знает, вот тогда перед кем стыд-то? А то стыд именно как внешний критерий. А культура вины – это когда ты сделал, даже если... Да, Достоевский вот задавался этим вопросом, да, в разных произведениях, там, в разных формах, что а вот если бы что-нибудь такое суть, никто никогда не узнает. Вот что. Ничего, совесть все равно, да, совесть. И вот здесь с этим, может быть, у современного человека могут быть, да, как вы справедливо сказали, когда у псевдонауки, психологии могут быть свои вопросы. К этому. Вот. А мне кажется, вот то, что сказать, культура стыда, это вполне понятно человеку в любое время. Потому что, ну, всегда человек, любой молодой человек в коллективе, он все равно реагирует. Тем более подросток, он как раз проживает вот этот этап культуры стыда в полный рост.
Я не очень понимаю, что такое культура стыда. Я вот знаю, что... Доктор Геббельс...
Надо больше читать.
Доктор... На лекции Владимира Романовича приходить.
Стремиться к знанию.
Доктор Геббельс очень любил Достоевского и писал об этом неоднократно в своих дневниках.
Мысль интересная.
Как вы можете это прокомментировать?
Каким образом культура стыда отразилась на том, что он делал в своей жизни... что завершилось достойно всех его деяний.
Нет, а что, нет, еще раз, вот деление культуры на культуру вины и стыда, это что в обществе принято в качестве критерия оценки поведения. Да? Вот, скажем, древнегреческая культура, тоже классический пример культуры стыда. То есть вся жизнь проходит на виду. Да? Оценка поведения, и человек оценивает себя по тому, как его оценит общество. Поэтому так революционно звучат слова апостола Павла: «Мне все равно, что думаете обо мне вы», или почему мы это читаем, почему это в тексте Священного Писания? Потому что это тезис, взрывающий совершенно привычные ориентиры. Он говорит: «Мне все равно, что думаете мне вы, или я и сам себя не сужу, судья мне Господь». Вот это, насколько я понимаю, вот это пример появления культуры вины. Да? То есть, и когда человек... Или там Августин потом пишет, что как раз-таки... Ну, он не использует, естественно, терминологию, но он говорит, что очень часто внешние оценки, они совершенно неверны, потому что они разными бывают, и внутренние движения человека, стечение обстоятельств и так далее. В исповеди есть такая замечательная мысль. Вот. Но большинство обществ, в том числе традиционных обществ, это общество, где в первую очередь, конечно, культура стыда. Но это как конструкт, да, это попытка объяснения схемы. А конкретному человеку он может быть вырасти в одной культуре, но, собственно, избегать этих критериев. Вот хотя в любом коллективе, то, опять же, вот русская культура, так и хочется сказать, что это вот культура вины, конечно, потому что христианство, но вот что такое «на миру и смерть красна»? Это классический пример, вот, указывающий на культуру стыда, конечно. Поэтому тут это все такое комбинированная история.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, вот сама формулировка «русская культура» — это что? И почему у нас... Еще с советских времен всегда такое было словосочетание через запятую «культура и искусство». Вот искусство как-то не влезало в сознание советских идеологов в понятие «культура». Насколько это общее понятие, или же все-таки они были правы?
Ну, в том смысле, о котором вы говорите, культура — это то, что перед спортом. Это, знаете, у Ирины Родниной, нашей выдающейся советской фигуристки, в свое время спросили, какое место спорт занимает в жизни советских граждан. Она сказала: перед погодой. Потому что в новостях, как вы помните, последними были всегда новости погоды, а перед погодой шел спорт. Вот культура — это перед спортом. Вот, но это если так пытаться неловко шутить пятничным вечером. А если говорить серьезно, то слово «культура» как слово многозначное, оно... Ну, я бы выделил три таких базовых подхода к его определению. Не определений три, а подхода. В самом узком смысле слова, вот просто на днях лекцию читал, и как раз там студенты спрашивали именно в этом значении, хотя вроде бы пояснял, что мы в рамках курса не будем его использовать. Когда говорят «культурный человек», имеют в виду воспитанный. Да? Вот как Антон Павлович говорил, что воспитанный человек не тот, кто не прольет соус на скатерть, а тот, кто не заметит, как это сделает другой. Вот это вполне определенное значение, понятное, простое, и оно, конечно, вот к культуре, в том числе к культуре искусства, отношения не имеет. Наверное, самый распространенный подход к определению слова «культура» — это когда под культурой понимается искусство в широком смысле слова, а когда говорят «культура и искусство», ну, обычно... Наверное, под искусством понимают изобразительные виды, да, а какие-то другие, ну, то есть, условно говоря, литературу относят к культуре, а там живопись относят к искусству, вот поэтому культура и искусство. Но, тем не менее, вот здесь вот культура, если без искусства, если она вбирает в себя искусство, это как раз-таки искусство в самом широком смысле слова. Музыка, литература, живопись, далее, так сказать, со всеми остановками. А вот в той самой науке культурологии, которой я как преподаватель занимаюсь, культура в современной трактовке – это все сделанное человеком, созданное человеком и имеющее, ну, какую-то социальную значимость, да, или вот мне нравится подход, когда, ну, когда мы что-то определяем как все, это плохое определение в науке, а мы должны как-то там сужать границы и прочее, или выделять какую-то доминанту. Вот я предполагаю, что такой доминантой является смысл. Смысл – это способ соотнесения чего бы то ни было с самим собой, да, и вот один современный философ очень хорошо говорит о культуре как о способе решения конфликта между человеком и природой и человеком и социумом, потому что какой этот конфликт? Он, вот по мнению этого философа, который мне кажется очень интересным, этот конфликт связан с тем, что вот человек стремится сформулировать, обрести и передать какие-то смыслы, а в природе, частью которой он является, этих смыслов нет, да? То есть в природе нет красоты, добра, любви, базовых, важнейших для человека вещей. И человек, создавая эти смыслы, он таким образом, ну, выходит вот из этого конфликта, да, того, что он является частью природы, где нет этого, да, не выходит какая-нибудь лиса Алиса утром на тропинку и не говорит: ох, какой прекрасный рассвет, как замечательно, птички поют, солнце светит, слава Богу, вот еще один день, там, ну, и меня все любят, там, и так далее. Это все мы привносим. Да? И вот есть конфликт между человеком природой и человеком и социумом. Вот. И культура – это и есть способ решения этого конфликта, но это должны быть... То есть, когда мы говорим, что культура – это все, что человеком создано, или что человек вот неприродного несет, здесь все-таки с оговоркой то, что, ну, более-менее объективировано, потому что если в человеке, в конкретном человеке есть что-то, о чем никто не знает, вряд ли можно сказать, что это его мысль является частью культуры. Вот. А, то есть, в современной трактовке, да, если такой максимально нейтральной, широкой культуры – это все, что человеком произведено, от, там, я не знаю, сантехники до каких-то нематериальных вещей. Но, кстати сказать, это вот определение, которое пришли гуманитарные науки, собственно, современные, да, хотя они все достаточно молодые и современные, поскольку культура вот в том смысле, о котором я говорю, да и в любом смысле, становится предметом знания очень поздно, где-то в конце 18 века, начале 19-го. То есть человек жил веками, тысячелетиями, создавал культуру, но он не делал ее предметом исследования, да? Вот знание о культуре сильно моложе, чем сама культура. Вот. И, ну, как считается, как принято считать, да, что вот где-то в конце 18 века культура стала, когда, собственно, и возникают основные существующие сегодня гуманитарные дисциплины, да, и появляется вот деление на науки о природе, науки о культуре. Вот. Но здесь вот как раз интересно, что если мы посмотрим на саму культуру, может быть, даже не отрефлексированную, так как сейчас, то мы увидим, что, вот, скажем, вот это современное сведение культуры до, простите за невольный академизм, антропологических проявлений, вот, скажем, в Древней Греции его нет. Потому что в Древней Греции мы найдем скорее вот такое явление или такое понятие, как пайдея, на которое скорее на русский сейчас мы перейдем как воспитание, но отличие, ну, или культура. Вот и слово культура-то не было у греков, поскольку оно латинское, да, оно позже появляется, но чем вот греческая пайдея отличается от понимания культуры в современном академическом мире? В том, что тем, что греческая пайдея, как мне представляется, это идеал. То есть пайдея – это процесс превращения с помощью воспитания, да, с помощью оккультуривания, как бы мы сегодня сказали, человека как биологического существа в гражданина, потому что для античности греческой гражданин, собственно, есть человек, да, или человек есть гражданин, это, в общем, в каком-то смысле синонимы. Вот, но вот эта пайдея, процесс воспитания гармоничной личности вот этой, это все-таки идеал. А сегодня наша трактовка культуры, она, ну, намного более нейтральная. То есть там нет вот этой неизбежной, обязательной ценностной составляющей, идеала, к которому мы должны прийти. Это вот все, что мы сделали. Вот кружка у меня стоит прекрасная, это вот культура.
А вот как раз к этому вопрос я буквально сегодня студентам рассказывал про работу Семёна Франка «Крушение кумиров». И один из кумиров, который, по мнению Франка, потерпел крушение в его поколении, у поколения интеллигенции, его современников, это кумир культуры.
Культура, да.
И один из аргументов, который Франк приводит, обращаясь то, что этим молодым людям, к эмигрантам в 23-м году, говорит, что нельзя на одну, скажем так, плоскость ставить Данте с Шекспиром, с одной стороны, и новый сорт мыла, с другой стороны, а мы все это называем культурой. И вот к этому мы пришли, вот обоготворяя культуру как прогресс, как развитие человечества, вот у нас теперь разницы по большому счету нет, мы все называем культурой. Как у вас это отзывается?
Ну, я боюсь, что это вот то, о чем говорил Франк, к сожалению, это уже некая данность, да, сейчас, и вот этот, развернуть вот этот корабль культурологический сложно, хотя это ничто не отменяет, но, собственно, в любом учебнике по культурологии на первых страницах будет написано, что существует сотни определений культуры. А что это значит? Это значит, что там есть подходы, да, и вот, скажем, то, о чем говорит Франк, скорее будет обретаться в так называемых аксиологических определениях культуры, да, где главным в культуре будет считаться ценности, там, какие-то смыслы. Да, потому что, вот скажем, если мы там дифференцируем смысл и значение, да, вот тоже такой простой пример, может быть, я его даже уже приводил, просто он, мне кажется, очень показательный. Вот давайте возьмем несколько выражений. Александр Сергеевич, солнце русской поэзии, человек, застреленный Дантесом, наше все. Вот все эти четыре, да, я назвал, по-моему, выражения, они все имеют одно значение. Они говорят нам об Александре Сергеевиче Пушкине. Но смысл у каждого этого выражения разный, да, свой. Так вот, культура – это не про значение, а про смыслы. Да, и вот здесь, я думаю, конечно, отчасти Франк тоже об этом говорит. Да, ну, или, по крайней мере, если убрать вот этот такой критический пафос его высказывания, да, потому что все-таки это, ну, такое философское суждение, да, кумиры, крушение кумиров, тут уже идут, в общем, оценки происходящего, то можно просто вот констатировать, что все-таки культура, да, и тогда вот возникает вот Доброхотов, которого я сегодня, не назвав, упомянул, да, что культура как решение конфликта, да, то есть не просто то, что мы произвели, но это вот именно смысл, да, потому что смысл отличается от предметного или предметно выраженного значения. И, то есть можно как-то это более нейтрально, так сказать, сказать, но я думаю, что это будет близко к тому, как мне кажется, я давно не перечитывал «Крушение кумиров», вот, но, наверное, стоит.
Ну, я с присущим мне занудством вернусь к названию вашей лекции, к первой части названия «Русская культура». Вот как бы понять, что это такое, если не сводить это к некому резервуару, в который сыпется все,
да,
на свете,
да, хорошо,
включая,
простите,
мыло?
Да-да-да, я сейчас, да, это я просто, так сказать, увлекся. Вот, естественно, когда мы говорим о национальной, то есть русская культура – это пример национальной культуры, да, мы говорим о национальной культуре, значит, включает в себя понятие нации, там, много всего, но мне кажется, здесь несколько важных вещей, которые, по крайней мере, вот в том подходе, который я придерживаюсь, когда мне доводится говорить о русской культуре, что я имею в виду? Во-первых, это понимание самоидентичности этой культуры, то есть как культура сама себя определяет, как она себя хочет запомнить. И это чрезвычайно интересная тема применительно к русской культуре, потому что, например, русская культура в какой-то момент рождает идеал Святой Руси, называется Святая Русь. Вот из того, что мне известно, если исключать Древнюю Ирландию, но там это другое, да, ни одна страна, ни одна культура святой себя не именовала. Есть Священная Римская империя, но другой термин. Да. А вот Сергей Сергеевич Аверинцев писал, что у идеала Святой Руси вообще нет локальных признаков. идеал Святой Руси, говорил Аверинцев, это... У нее, собственно, два, он сказал, всего признака. Первое – это быть всем миром, включающим в себя все, даже рай. А второе – это быть миром истинной веры. И это, конечно, вот, что называется, оцените масштаб, да? Вот. И, в общем-то, по большому счету, это то, о чем, наверное, в пушкинской речи пытался сказать Федор Михайлович. Вот об отзывчивости, ну, Пушкина, то есть читай русской культуры. И второе, примыкающее вот к этой самой идентичности, позиция, которую я тоже придерживаюсь, что, конечно, когда мы говорим русской, ну, отвечая на ваш вопрос, мы говорим, конечно, о вершинах, потому что любая культура имеет вершины и падения, да, свои какие-то, ну, или там не вершины. Ну, вот, конечно, если мы говорим, допустим, об английской культуре или английской литературе как части английской культуры, мы должны говорить о Шекспире. В худшем случае о Диккенсе.
Но это в самом худшем случае.
Да, да.
Как же Гарри Поттер?
Ну да, Гарри Поттер, да, тоже, да, да, и немножечко Гарри Поттер, да, вот, а...
Ну, мы иронизируем на эту тему, но...
Нет-нет, почему?
Это вопрос о том, что колоссальное влияние этого произведения, которое на десятилетия, я думаю,
ну, тут просто,
растянется.
Да, тут просто встает вопрос, имеет ли он признаки, уже вот выраженные признаки национальной культуры, уже, наверное, ну, не знаю, не готов к этому разговору, тут боюсь, что сейчас какие глупости наговорю. Вот, а, скажем, русская культура, конечно, это, на мой взгляд, это во многом русская литература, как вот квинтэссенция. У меня, по крайней мере, в курсе, который я читаю для иностранцев, лекция о литературе называется «Русская литература как квинтэссенция русской культуры». Вот, потому что вот у нас с философией как-то сложно было, и вот почему мы говорим о философии, там, Толстого, Достоевского, которые, в общем, не были философами. Не только потому, что они были очень умные люди, очень умные, да?
Не только потому, что были.
Да, а просто в том числе и потому, что ввиду отсутствия вот такой развитой философской мысли, ну, на уровне, там, европейской, да, они просто вот эти смыслы выражали в художественной форме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я помню, много лет назад, будучи в командировке в Бразилии от журнала
«Фома». Где в лесах много-много диких обезьян?
Ну вот их я там не встречал, а прихожан местного православного храма – да. И на одном из...
Не без элегантности.
И на одном из событий там были... Крестили ребенка. Это была семья бразильских актеров с русскими корнями. Вот папа ребенка, Андрюша Уоддингтон. И одним из гостей был на тот момент министр культуры Бразилии, очень известный певец Жильберто Жил, такой вот мастер босановы. Я его спрашивал, что он знает вот о русской культуре, что ему важно. Он очень коротко, он убегал, он очень коротко ответил. Два имени – Достоевский и Чайковский. Я подумал, знал ли он какие-то еще вообще имена из русской культуры. Может,
ну,
быть, и нет.
Вы знаете, вот к вопросу о влиянии, вот, коль скоро вы Гарри Поттера вспомнили, я вот когда готовился вот в этом учебном году к курсу как раз для иностранцев, ну, какие-то вещи все время же стараешься читать, там, следить, я обнаружил для себя с неким даже удивлением, но интересом, колоссальном влиянии мультфильма «Маша и Медведь», который просто там на всех языках. Вот, и вот для...
Да, это факт.
Да, то есть для современников, если раньше вот я говорил, что, что такое русская культура для иностранца, водка, там, снег и там, медведи, да, продвинутый вариант плюс Достоевский, то сейчас это «Маша и Медведь» совершенно однозначно.
Я слышал про такую особенность, что поскольку в этом сериале главная героиня в платочке, Маша, то это очень приветствуется зрителями в мусульманском мире.
Да, может быть.
И это тоже добавляет популярности. Ну, это просто вот такой социологический факт.
Да, интересно.
Вот все мне нравится, только я совершенно не могу понять, а куда мы денем советскую культуру, которая, если говорить о смыслах, зачастую перпендикулярна русской?
Ну, это вот уже, что называется, предмет для дискуссии, да, потому что, с одной стороны, да, а с другой стороны, с другой стороны, все-таки это продолжение русской культуры в своих, ну, скажем, та же литература. По мне, так даже там Шукшин, который, с одной стороны, пишет, в общем, по смыслам, ну, совсем не христианский рассказ «Верую», например, и снимает по своему же произведению один из самых христианских фильмов советского кинематографа «Калина красная», да?
Есть такое выражение, не советская культура, а русская культура советского периода.
Я думаю, что это вообще какой-то
нет,
такой...
Нет, тут же вопрос какой. Понятно, что, скажем, вот те самые христианские смыслы, которые создают русскую культуру, конечно, происходит их, наверное, где-то там, ну, попытка отказа от них, переосмысление. Но это, знаете, как вот... Я боюсь, что не смогу это сформулировать до конца. Но вот Маяковский, например, на мой взгляд, талантливейший, конечно, поэт, который фактически огромный вклад вносит в создание советской квазирелигии, да, со своими поэмой «Владимир Ильич Ленин», ну, стихами о советском паспорте, разговором с товарищем Лениным и так далее, и так далее. То есть он вообще проговаривает вот эти символы этой советской религии, да, но вот я не могу его выбросить из единого потока там русской культуры. Или если говорить о совсем близких нам, вот, скажем, наследник Хемингуэя Довлатов, да, вот это русская литература? Ну, конечно, русская. Ну, как можно, прочитав «Зону», не сказать, что это вот наследие великой русской литературы, хотя я думаю, что если бы здесь с нами был Юрий Павлович, он бы сейчас надо мной начал бы жестко издеваться.
А Марина тоже не любит Довлатова.
Нет,
мы
не
это
люблю.
Уже выясняли.
И не, Хемингуэя... но... и не считаю это литературой. Кстати, Хемингуэя я тоже не люблю.
Ну, видите как, это же... Давайте критерий какой-то введем тогда.
Нет, просто есть литература, есть журналистика. Ну, у нас сейчас журналистика...
Ну, «Зона» — это, конечно, литература.
Это что-то блогерское.
«Зона» — это литература.
Ну, на вкус и цвет. Я имела в виду не даже тот пласт советской культуры, про который чаще всего вспоминают, когда вообще это словосочетание звучит, а я имела в виду очень интересную, очень самобытную, очень плодотворную, плодовитую советскую культуру 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Это абсолютно непрочитанная книга, если можно так сказать, для очень многих людей. Но дело в том, что смыслы-то они искали. А когда 60-е, 70-е, 80-е годы, то есть поколение, которое мне хорошо знакомо, сама жила, смыслы начали искать в литературе переводной. Почему невозможно было журнал «Иностранная литература» достать просто? Его сметали, вот как только он появлялся.
Да, но смотрите, мы опять сейчас свели культуру в целом к литературе, да, ну вот...
А кто первый начал?
Да-да-да, нет, я говорю, да. Ну, я-то не потому, что так, просто я хоть здесь хоть чуть-чуть что-то знаю. Но вот смотрите, насколько я понимаю, сейчас аккуратно там, поправьте меня, если не так. Вот очень часто говорят, вот возьмите архитектуру, да, вот сталинская архитектура есть. Даже хрущевская архитектура, как выражение смыслов и как лицо эпохи существует.
Подождите, а конструктивизм?
Нет, я хочу сказать, а вот сейчас, вот в современной России есть архитектурное лицо?
А вообще в современной России есть культура, которую можно назвать вообще продолжателем традиции великой русской
культуры?
Русский
рок, конечно. Русский рок, уж русский рок — это однозначно наследник русской литературы, потому что это про тексты. Там можно спорить, является ли это музыкой, я думаю, скорее. А то, что это, конечно, ну как, русский рок, авторская песня. Потому что Акуджава с Высоцким — это не русская культура. Ну, конечно, русская. Но вот про архитектуру я просто к вопросам 50-х, 60-х, да, по крайней мере, это удалось, да, сделать. Это не безликое. Это вот, возвращаясь к тезису, что культура — это про смыслы, да, она выражала вполне определенные смыслы. И на так называемых сталинских высотках в Москве это очень хорошо можно объяснить за 3 минуты.
И все-таки насколько мы можем говорить о русской культуре, когда вспоминаем вот этот огромный кусок 20 века? Это русская культура или что-то отдельное?
Ну как, это культура России там, или Советского Союза. А дальше, ну, тут же вопрос какой. Мы должны дать определение. Вот, кстати, Юрий Павлович Вяземский, он вообще... вот его книга «Вооружение Одиссея», которая, к сожалению, пока единственная осталась вот из его культурологических размышлений, несмотря на то, что она большая, там только-только вот введение в его теорию культуры, у него намного больше осмысленно. Но вот он там как раз к нашему разговору во введении он говорит о том, что вот приезжает американец, восторгается там русской культурой. А Павлович говорит, не, ну какая у нас культура? У вас культура, вот у вас там, и говорит, материальных каких-то. Он говорит, не, ну это какое имеет к культуре отношение, да? Вот там, да-да-да, вот, и там было очень смешное, кого же он назвал? Отталкивающее русским, он какого-то, по-моему, американского писателя назвал, или английского.
Про Шекспира, по-моему,
про Шекспира, наверное, про Шекспира. То есть, он говорит,
они делили Чехова и Шекспира.
Шекспира. Он сказал, Шекспир это, говорит, отталкивающий русский драматург, что-то такое.
Американец ему говорил, что вы плохо понимаете Чехова, вы русский.
Да.
Юрий Павлович говорит, как это мы плохо понимаем? Ну, не понимаете вы Чехова. Юрий Павлович говорит, тогда вы не понимаете Шекспира.
А он, говорит, пожалуйста,
забирайте Шекспира, отталкивающий русский автор.
Отталкивающий русский. Правда, Юрий Павлович потом, по-моему, признает, что, может быть, он это и придумал, но это красиво.
Ему можно писать.
Да, красиво, красиво. Вот. То есть тут все равно мы упираемся в то, что мы, как мы определяем это, есть ли это какое-то там нечто там продолжающееся. Но это уж, вот, что уж точно можно сказать, что все эти современные публицистические рыдания или, наоборот, восхваления по поводу культурного кода, что вот это у нас в генах там, это и с точки зрения, ну, генетики просто хохочет в голос, да, но и, собственно, не надо быть генетиком, чтобы понимать, что ценности либо они воспитываются и передаются, и сохраняются, либо нет.
А интересно, что у вас дети про культурку спрашивают на лекции?
По-разному, но дети все больше, вот у меня на днях была как раз лекция на первом курсе у политологов. Ну, мы говорили об основаниях культуры, о связи культуры и религии, об отличии человека и животного. Ну, такое вот ошеломление было у некоторых. Просто они сидели, вот, и они прям признавали, что один сказал, один просто так непосредственно, у нас свободная атмосфера. Он говорит, я, простите, прифигел, говорит, от этой вашей таблицы. Он сказал, да. Вот. Живые, хорошие.
На этой оптимистической ноте мы наш разговор заканчиваем. Спасибо огромное, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».